Подсказанная расхожая банальность этой метафоры преодолевается жесткой сюжетной реализацией ее. Возвращение в Россию материализуется, становится пугающей, непоправимой явью. Показу разницы между пошлым и подлинным посвящен рассказ «Адмиралтейская игла». Это рассказ прямо для учебника, но объяснить, в чем же тут разница, невозможно. Был Кочубей богат и горд. Тот же объект в рассказе «Уста к устам», где ненужная двусмысленность названия, разумеется, намеренно. Что еще за кусты? Этот бездарный фонетический каламбур, эта каламбуря, сохранены и для английского варианта. «Lips to lips», «Tulips» — «Тюльпаны». Читатель насладится здесь тем, как неразрешимые для Ильи Борисовича творческие проблемы Набоков ловко и убедительно разрешает сам. Например, проблему трости. Сатира на писателя, в английском варианте ему дана фамилия Таль, на жуликоватых издателей, на журнал «Орион» даром Набокову не прошла. В «Евфратском» и «Галатове» явно проглядывают черты Георгия Адамовича и Георгия Иванова. И «Орион» похож на издававшиеся ими сборники «Числа». Почуяв угрозу, они рассказ напечатать не дали ни в этом, ни в другом издании. Вот что вспомнил Набоков 40 лет спустя. Марк Алданов, стоявший ближе меня к последним новостям, с которыми я водил оживленную вражду, дал мне знать, что в последний момент этот рассказ, уже окончательно принятый к публикации, все же напечатан не будет. «Разбили набор», — мрачно буркнул мой друг. Напечатан он был только в 1956 году нью-йоркским издательством имени Чехова в составе моего сборника «Весна в Фиальте», когда все, кого можно заподозрить в отдаленном сходстве с героями рассказа, были надежны и без наследников мертвы. Лукавый Набоков. Оба постаревших врага были еще живы. Иванов до 1958, Адамович до 1972. Явно от дара отделился рассказ «Тяжелый дым». «Рассказ», — говорит Набоков, — «принадлежит к той части моих коротких вещей, которые связаны с эмигрантской жизнью между 1920 и поздними 30-ми. Искатели биографических лакомств должны иметь в виду, что, работая над ними, я наслаждался безжалостным выдумыванием разнообразных изгнанников, не имевших абсолютно ничего общего по характеру или кругу, или внешним чертам с кем-либо из Набоковых». Лишь две вещи сходны у автора и героя. Оба писали русские стихи. Да я время от времени жил в подобных же берлинских жилищах. Негодовать на то, что я из тех, кто не пускает в комнаты, могут только очень темные читатели, или как раз самые лучшие из них. Кто-нибудь на все это скажет: да, Набоков знал тайну творчества, мог подобрать для этого знания не одну изящную метафору, ощущал сущий рай осязательных зрительных откровений, понимал, из какого сора растут стихи и какие из них безнадежно прорастают лебедой, чувствовал устройство, механизм словесного искусства, мог объяснить, как сделать произведение гениальным, но сам гениальных не создал. Ибо его книги — великая словесность, а не великая литература. И со своими эстетическими интересами он стоит в стороне от русских писателей. На это я скажу все-таки «нет», потому что и этический катарсис, скажем, Достоевского, и эстетический катарсис Набокова совершаются на одних и тех же вершинах, имеют по абсолютному значению равный смысл и результат, когда читатель, обеспокоенный слишком верно сопрягающимися словами Орликинами, переживает невыносимый подъем всех чувств, что-то очаровательное и требовательное, присутствие такого, для чего только и стоит жить. Толстой. Весна в Фиальте. Весна в Фиальте облачно и скучна. Все мокро, пеги и стволы платанов, можжевельник, ограды, гравий. Далеко в бледном просвете, в неровной раме синеватых домов, с трудом поднявшихся с колен, жить. Толстой.